Глава 54. 23:05. Данрос ждал Брайана Квока в баре «Квен» с отеля «Мандарин» и цедил долгоиграющий бренди с перье. В баре, предназначенном только для мужчин, почти никого не было. Раньше Брайан Квок никогда не опаздывал, но сейчас он задерживался. При его работе Брайана запросто могли куда-нибудь вызвать, думал ничуть не обеспокоенный Данрос. Подожду еще пару минут. В этот вечер Данрос мог позволить себе подождать. До встречи в Абердине с четырехпалым Му времени оставалось предостаточно. Пен благополучно села на самолет и уже находилась на пути в Англию, так что торопиться домой не было нужды. Путешествие пойдет ей на пользу. Лондон, театры, потом Эвисиард Касл. Там будет великолепно. Скоро уже осень. Бодрящие утренники, когда видишь свое дыхание. Сезон охоты на куропаток, потом Рождество. Как здорово возвращаться домой по снежку. Что интересно принесет это Рождество, и что я буду думать, оглядываясь на все это время? Это скверное время. Слишком много обрушилось проблем. План работает, но уже со скрипом. Все плохо. Все вышло из-под контроля. Из-под моего контроля. Бартлетт, Кейси, Горнт, Четырехпалый, Мата, Прижимистый, Хевегел, Джон-Джон, Кирк, Кросс, Синдерс, МГ, его Рика, все эти вьющиеся вокруг пламени мотыльки, а теперь еще новый Тип-Топ и Хиро Тодда, который пролетает завтра, а не в воскресенье. Сегодня, во второй половине дня, Данрос долго говорил со своим японским приятелем и партнером, строившим для него суда. Тодда расспрашивал о рынке ценных бумаг и о Струанс, не напрямую в английской манере, а по-японски двусмысленно и вежливо, но все же расспрашивал. В приятном голосе, Тодда говорил по-английски с легким американским акцентом, сказывались 2 года обучения в Гарварде после окончания японского университета, слышалась озабоченность. «Все будет в порядке, Хиро», — уверял его Данрос. «Это временная атака. Мы проведем приемку судов, как и запланировано». «А сумеем мы это сделать?» «Да». Так или иначе, Линбор завтра отправляется в Сидней и постарается реанимировать сделку с Вулара и провести новые переговоры по фрахтованию. Риск большой, но если получится, мысли неумолимо возвращались к Жаку. Неужели Жак действительно коммунист и предатель? И Джейсон Плам, и Тьюк, и Эр. Кто это, Роджер Кросс или Роберт Армстронг? «Конечно, не тот и не другой, и, конечно же, не Жак. Боже мой, я знаю Жака почти всю жизнь. Я знал Девилли почти всю жизнь. Да, Жак мог предоставить Бартлетту некоторую информацию о наших внутренних делах, но не всю. Только не сведения о компании, они доступны лишь Тайбаню. А это значит Алластер, отец, я или старый сэр Росс». Обо всех такое и подумать невозможно. Да, но кто-то предатель, и это не я. А ведь еще есть Севрин. Данрос огляделся. В небольшом уютном баре по-прежнему никого не было. Темно-зеленые кожаные кресла, полированные столы из старого дуба, стены увешаны репродукциями картин Квенса. Многие оригиналы висели в долгой галерее большого дома. Остальные по большей части украшали коридоры банков «Виктория» и «Блэкс». Еще несколько хранились в частных коллекциях. Он откинулся назад в нише, радуясь, что окружен собственным прошлым, оберегаемым. Прямо над головой висел портрет девушки Хака со светловолосым мальчиком на руках, волосы которого заплетены в косичку. Полагали, что Квенс написал этот портрет для Дирка Строана, который подарил его девушке с картины, Джун Мэй Мэй, а ребенок у нее на руках — их сын Дункан. Взгляд переместился на противоположную стену, где висели портреты Дирка и его сводного брата Робба рядом с картиной, изображавшей американского торговца Джеффа Купера на фоне пика и побережья, каким оно выглядело в 1841 году. «Интересно, что сказал бы Дирк при виде своего детища сегодня?» Оно процветает, строится, отвоевывает новые территории, остается центром мира, азиатского мира, который и есть единственный мир. «Еще бренди, Тайбань?» — обратился к нему бармен-кантонец. «Нет, спасибо, Фэн, только перье, пожалуйста». Телефон был рядом. Он набрал номер. «Главное управление полиции», — ответил женский голос. «Суперинтенданта Квока, пожалуйста. Одну минуту, сэр». Ожидая ответа, Дан распытался принять решение насчет Жака. «Это невозможно», — мучительно размышлял он. «Невозможно без чьей-то помощи. Если послать Жака во Францию за Сюзанной и Авриль, это изолирует его примерно на неделю». «Может, поговорить с Синдерсом? Возможно, они уже знают. Боже милостивый, не напиши АМГ про букву «Р», я пошел бы прямо к Кроссу. Возможно ли, чтобы он был Артуром?» «Ну, а вспомни Филби из Министерства иностранных дел», — говорил он себе. «Ужас! Как англичанин с таким происхождением, занимающий столь высокий пост и облеченный доверием, мог стать предателем, равно как и двое других, Бёрджесс и Маклин? А Блейд? До какой степени можно верить АМГ, бедняга? До какой степени можно доверять Джейми Кирку? «Прошу прощения, кто спрашивает суперинтенданта Квока?» В трубке звучал уже мужской голос. «Мистер Данрос из Стронс. Минуточку, пожалуйста». Недолгое ожидание, а затем другой мужчина, которого он сразу узнал, произнес. «Добрый вечер, Тайбань. Роберт Армстронг. Прошу прощения, но Брайана сейчас нет. Что-нибудь важное?» «Нет, просто мы договорились встретиться в это время, чтобы выпить, а он задерживается». «О, он об этом не упоминал. Обычно в таких делах он точен. Когда вы с ним договаривались?» «Сегодня утром. Он звонил, чтобы рассказать про Джона Ченя. Есть какие-нибудь новости об этих ублюдках?» «К сожалению, нет. Брайану пришлось уехать из города. Небольшая командировка. Знаете, как это бывает?» «Ну да, конечно. Увидите его, скажите, что мы встретимся или в воскресенье на гонках по холмам, или раньше». «Вы по-прежнему собираетесь на Тайвань?» «Да, с Бартлетом. В воскресенье. Вернемся во вторник. Я слышал, мы можем лететь на его самолете». «Да. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы он вернулся во вторник, если не раньше. Я могу быть чем-то полезен». «Нет, благодарю вас, Роберт. Тайбань. У нас в Гонконге случилось еще одно довольно неприятное происшествие. Беспокоиться особенно не о чем, но не могли бы вы вести себя поосторожнее до завтрашней встречи с Синдерсом, хорошо?» «Конечно. Брайан тоже об этом говорил. И Роджер». «Спасибо, Роберт. До свидания». Данрис повесил трубку. Он забыл, что за ним следует телохранитель из ИСАИ. «Это должно быть получше, чем другие. Что-то я его не замечал». «Ну и как с ним быть? Он, конечно, будет лишним на встрече с Четырехпалым». «Я сейчас вернусь», — сказал он. «Конечно, Тайбань», — откликнулся бармен. Данрос вышел и, незаметно осматриваясь, проследовал в туалет. Хвоста не было. Покинув туалет, он прошел через билетаж, где было людно и шумно, вниз по главной лестнице к киоску в вестибюле, чтобы купить вечернюю газету. Везде толпился народ. На обратном пути он засек своего провожатого. Худощавый китаец в очках, сидевший в кресле в вестибюле, пристально наблюдал за ним, делая вид, что разглядывает журнал. Данрос помедлил и, вернувшись в вестибюль, убедился, что эти глаза неотрывно следят за ним. Удовлетворенно он стал снова подниматься по запруженной людьми лестнице. «О, привет, Марлоу!» — воскликнул он, чуть не столкнувшись с Питером. «Привет, Тайбань!» Данрос тут же заметил на лице Марлоу невероятную усталость. «Что случилось?» — спросил он, мгновенно поняв, что-то не так, и отошел в сторону, чтобы не мешать остальным. «О, ничего! Совсем ничего! Что-то случилось!» — с мягким укором улыбнулся Данрос. Питер Марлоу помолчал. «Это Флёр!» И он рассказал все. Данрос был очень озабочен. «Старик Тули хороший доктор, это первое». Он рассказал Марлоу, как Тули напичкал его, Бартлета и Кейси антибиотиками. «Вы-то как себя чувствуете?» «Я-то ничего, только слабит немного. Месяц или около того не о чем беспокоиться». Питер Марлоу передал сказанное Туле о гепатите. «Меня не это волнует. Флёра ребенок, вот в чем проблема». «У вас есть Ама?» «О, да. И отношения отеля чудесные, коридорные все помогают». «У вас есть время выпить?» «Нет, нет, спасибо. Надо возвращаться. Ама не... Для нее у нас нет места, поэтому она только сидит с детьми. На обратном пути нужно заскочить в родильный дом, проверить». «О, тогда в другой раз. Прошу передать вашей жене мое почтение». «Как продвигаются ваши изыскания?»
«Прекрасно, спасибо. Сколько еще страшных тайн выведали у наших гонконгских янь?»
«Множество, но все стоящие». Питер Марлоу слабо улыбнулся. «Дирк Струан был человек, что надо. Все говорят, что вы тоже, и надеются, что вы одолеете Горнта. Снова одержите верх».
Данрос смотрел на него. Питер ему нравился. «Вы не против, если я задам несколько вопросов про Чанги?»
Он увидел, как по грубому лицу этого бывалого человека, лицу и молодому, и старому, пробежала тень.
«Смотря какие!»
«По словам Робина Грея, вы в лагере подвязались на черном рынке вместе с каким-то американцем, капралом».
Повисло долгое молчание, но выражение лица Питера Марлоу не изменилось.
«Я был торговцем, мистер Данрос, вернее, переводчиком моего приятеля-торговца, капрала американской армии. Он спас жизнь мне и многим моим друзьям. Нас было четверо — майор, полковник авиации, владелец каучуковых плантаций и я. Он спас и десятки других. Его фамилия была Кинг, король, и в каком-то смысле он действительно был король, король Чанги».
Он снова чуть заметно улыбнулся.
«Законы японцев... Ни лагерные порядки не разрешали заниматься торговлей».
«Вы сказали японцев, а не япошек. Это интересно», — тут же отреагировал Данрос.
«Вы не питаете к ним отвращения после всех ужасов Чанги?»
Помолчав, Питер Марлоу покачал головой.
«Я ни к кому не питаю отвращения, даже к Грею. Просто наслаждаюсь тем, что жив. На это уходят все силы, духовные и физические. До свидания».
И он повернулся, чтобы уйти.
«О, Марлоу, и последнее!» — быстро проговорил Данрос, приняв решение. «Не хотели бы вы прийти на скачки в субботу, в мою ложу? Там будут кое-какие интересные люди. Если вы изучаете Гонконг, почему не делать этого со вкусом, а? Благодарю вас. Весьма признателен, но меня уже пригласил Дональд Макбрайт. Хотя, с вашего позволения, я с удовольствием зайду выпить. А с книгой что-нибудь получается? Не понял». «С книгой по истории Стронс, которую вы хотели дать мне почитать». «А, о да, конечно, ее перепечатывают. Похоже, она существует в единственном экземпляре. Вы еще потерпите?»
«Конечно, спасибо.
Передайте мои наилучшие пожелания, Флёр».
Данрос смотрел ему вслед. Он был рад, что Марлоу понимал разницу между торговлей и черным рынком. Взгляд остановился на человеке из Исай, который по-прежнему наблюдал за ним из-за журнала. Данрос неторопливо вернулся в бар, словно погруженный в размышления. Войдя, он быстро проговорил. «Фэн, там внизу один чертов журналист, с которым мне не хочется встречаться». Бармен тут же поднял часть стойки, перегораживавшей проход.
«Рад услужить, Тайбань»,
— улыбнулся он, нисколько не поверив в эту отговорку. Посетители часто пользовались служебным выходом, расположенным за баром. Женщин в бар не допускали, поэтому обыкновенно клиенты таким образом старались избежать нежелательной встречи с дамой. «Но из какой, интересно, шлюхой не хочется встречаться Тайбаню?» — вопрошал он себя, глядя, как тот поспешил к выходу, оставив щедрые чаевые. Выйдя в переулок, Денрос завернул за угол и сел в такси, скорчившись на заднем сиденье. «В Абердин!» — бросил он водителю, объяснив по-кантонски, куда именно. «А я домчимся стрелой, Тайбань!» — тут же заявил тот, довольный, что узнал Денроса. «Можно спросить, что нас ждет в субботу? Будет дождь или нет?» «Не будет дождя, клянусь всеми богами. И кто победит в пятом?» «Этого мне не шепнули на ушко ни боги, ни гнусные великие тигры, которые подкупают жокеев или пичкают стимуляторами лошадок, чтобы надуть честных людей и не дать им разбогатеть. Однако Нобл Стар будет стараться».
«Все эти блудодеи будут стараться», — угрюмо проворчал водитель. «На кого выбрали боги и великие тигры подрома Хэппи Вэлли? Как насчет Пайлот Фиша?
Этот жеребец хорош.
А Баттерскотч Лесс? Нужно ведь, чтобы банкиру Квану повезло».
«Да, Лесс тоже хороша.
Рынок будет еще падать, Тайбань?»
«Да. Но в пятницу покупай акции благородного дома без четверти три».
«По какой цене?»
«Подумай своей головой, почтенный брат. Я что тебе, старый слепец Дун?»
Тесно прижавшись, ощущая друг друга всем телом, Орландо и Ринг Бартлетт танцевали в полутьме ночного клуба. Чувственная музыка в исполнении филиппинского оркестра звучала негромко, ритм завораживал, а посреди небольшого роскошного зала, сплошь в зеркалах, выделялся островок света. Возле ниш, в которых прятались низкие столики и глубокие шезлонги, многочисленными светлячками мелькали карандаши, фонарики официантов во фраках. Множество одетых в красочные вечерние платья девиц сидели стайками и щебетали или смотрели на немногочисленные танцующие пары. По одной или по двое они то и дело подсаживались за столы к мужчинам, чтобы развлечь их, занять беседой и напроситься на угощение. А примерно через четверть часа нарядные пташки вспархивали, чтобы присесть за другой столик. Их передвижениями мастерски руководила бдительная мама Сан с помощниками. В этой роли выступала грациозная шанхайка лет 50, прекрасно одетая и рассудительная. Она говорила на 6 языках и отвечала за девиц перед владельцем заведения. Успех или неуспех бизнеса зависел от нее. Девицы повиновались ей беспрекословно, а также вышибалы и официанты. Вокруг нее вращалось все. Она была повелительницей в здешних краях, поэтому все перед ней виляли хвостом. Мужчины приводили с собой дам нечасто, хотя это и не возбранялось, при условии, что клиент не поскупится на чаевые и будет заказывать одну порцию напитков за другой. Десятки таких ночных увеселительных заведений были разбросаны по всей колонии. Несколько закрытых, а в основном открытые. Они обслуживали всех мужчин — туристов, приезжих и гонконгских янь. Во всех имелся богатый выбор девушек любого цвета кожи. За плату они готовы были посидеть с гостем, поболтать или послушать. Цены разнились, качество тоже, но цель везде преследовалась одна — удовольствие для посетителя, деньги для заведения. Теперь Линк Бартлетт и Орландо прильнули друг к другу еще теснее. Они скорее не танцевали, а покачивались, ее голова невесомо покоилась у него на груди. Одна рука нежно касалась его плеча, а другая, такая прохладная, лежала в его руке. Он приобнимал ее, держа за талию. Его тепло отдавалось глубоко внизу живота. Пальцы почти неосознанно ласкали сзади его шею, и она в такт музыки приникла к нему чуть ближе, и ноги, и все тело устремлялись за ним. Почти сразу она ощутила его восставшую и выросшую плоть. «Как вести себя сегодня?» — мечтательно гадала она. «Такой чудный вечер, и все было так хорошо. Да или нет? О, как я хочу!» Казалось, тело живет уже своей жизнью, прижимаясь к нему еще плотнее. Спина чуть изгибается, низ живота подается вперед, и
захлестывает жаркая волна. Надо умерить пыл, — подумала она и, сделав над собой усилие, отпрянула. Бартлетт почувствовал, что она уже не с ним. Рука все так же оставалась на ее талии, и он притянул ее к себе, и ладонь не ощутила нижнего белья, только тело. Как необычно, только плоть под легким шифоном, а тепла больше, чем просто от плоти, господи. «Давай присядем на минутку», — хрипло проговорила она. «Вот танец кончится», — пробормотал он. «Нет, Линк, нет, у меня ноги подкашиваются». Она с усилием обняла его обеими руками за шею и слегка придвинулась, держась за него и позволив ему принять на себя часть ее веса. «Я могу упасть», — широко улыбнулась она. «Ты ведь не хочешь, чтобы я упала, верно?»
«Тебе не упасть», — улыбнулся он в ответ. «Никак не получится.
Пожалуйста,
ты ведь не хочешь, чтобы я упал, верно?»
Она рассмеялась, и он весь затрепетал от ее смеха.
«Господи, успокойся, она уже завела тебя».
Какое-то время они еще танцевали, но уже не так близко, и он чуть остыл. Потом повернул ее и пошел сразу за ней, и они уселись за свой столик, развалясь на диване, еще не избавившись от ощущения близости. Их ноги соприкоснулись.
«То же самое, сэр», — подошел официант в смокинге.
«Мне не надо, Линк». Ей хотелось отчитать официанта за неуместное предложение, ведь они еще не допили того, что было.
«Еще мятного ликера?» — спросил Бартлетт.
«Мне не надо, правда, спасибо. А ты выпей». Официант исчез.
Бартлетт предпочел бы пиво, но не хотелось, чтобы был запах изо рта. А еще больше не хотелось портить впечатление от самой вкусной еды, какую ему когда-либо доводилось отведать. Паста была просто изумительная. Телятина нежная и сочная, с лимоном и винным соусом, от которого пощипывало во рту, и салат отличный. А потом дзабальоны, приготовленные у него на глазах, яйца, марсала и какое-то волшебство, и постоянно исходившее от нее сияние и слабый аромат ее духов.
«Это у меня лучший вечер за многие годы». Она, сделанной торжественностью, подняла бокал. «За то, чтобы было еще много таких вечеров». «Да, за то, чтобы было еще много таких вечеров, но после того, как мы поженимся, или, по крайней мере, будем обручены. Ты слишком стремителен, Линк Бартлетт, слишком настроен на меня, слишком силен. Я рада, что тебе понравилось. Мне тоже. О, да, мне тоже».
Она заметила, как его взгляд скользнул с нее на проходившую мимо девицу в платье с глубоким декольте. Девица, миловидная, не старше 20, подсела к группе шумных японских бизнесменов за угловым столиком, где уже сидело немало других красоток. Одна из них тут же встала и, извинившись, ушла. Орландо наблюдала, как Линк смотрит на них, и ее сознание стало кристально ясным.
«Любую из них можно снять», — невольно вырвалось у него. «Для постели?»
Сердце у него замерло, и он взглянул на нее очень внимательно.
«Да, думаю, именно это я и имел в виду», — осторожно произнес он. «Ответом будет и да, и нет». Улыбка оставалась ласковой, а голос нежным. «Это как со всем остальным в Азии, Линк. Никакой определенности, никаких «да» или «нет», только «может быть». Все зависит от обстоятельств. Есть ли девица, что это за мужчина, сколько у него денег и сколько у нее долгов? Теперь улыбка стала озорной. «Может, мне просто следует указать тебе в нужном направлении?» Но тогда ничего хорошего от тебя не жди, потому что ты такой большой и сильный мужчина и очаровываешь всех симпатичных дам. Хе-я,
да будет тебе, Орландо!» — засмеялся он тому, как она изобразила произношение простого кули.
«Я заметила, что ты обратил на нее внимание. Я тебя не виню, она симпатичная», — произнесла она, завидуя юности этой девицы, но не ее жизни.
«Что ты имела в виду под долгами?»
«Когда девушка приходит работать сюда, она должна выглядеть красиво. Одежда, прическа, чулки, макияж — все стоит хороших денег. Поэтому мама-сан, женщина, что следит за девицами, или владелец ночного клуба, выдает новенький аванс, достаточный, чтобы купить все необходимое. Конечно, вначале все девушки молоды и легкомысленны, свежи, как первая роза лета, поэтому они покупают и покупают, но потом им приходится все это выплачивать. У большинства в начале карьеры нет ничего, кроме собственного тела, если только они не работали в другом клубе и не обзавелись поклонниками. Естественно, Линк, когда девушки расплачиваются с долгами, они меняют клуб». «Иногда долги девушки может оплатить хозяин клуба, чтобы приобрести ее и ее поклонников. Многие девушки популярны и за ними гоняются. Если девушка умеет танцевать, вести беседу и говорить на нескольких языках, она может хорошо зарабатывать».
«Значит, долгов у них хватает».
«Они в долгах постоянно. Чем дольше они этим занимаются, тем сложнее выглядеть красивой и тем выше издержки. Проценты по долгу в лучшем случае составляют 20%. Первые месяцы девушка может много зарабатывать и много отдавать, но этого всегда недостаточно».
По лицу у нее пробежала тень.
«Проценты набегают, долг растет. Не все шефы терпеливо ждут, поэтому девушке приходится черпать деньги из других источников. Иногда, чтобы расплатиться с шефом, она вынуждена занимать у ростовщиков. Она неизбежно начинает метаться в поисках помощи, и тогда в один прекрасный вечер мама-сан указывает ей на мужчину. «Он хочет выкупить тебя», — говорит она. «И
что значит выкупить?»
«О, это лишь обычай ночных клубов. Все девушки должны появляться здесь, скажем, точно в 8, когда клуб открывается, аккуратными и ухоженными, и оставаться здесь до часа ночи, или их оштрафуют. Оштрафовать могут также, если они не явятся, или опоздают, или не будут опрятными, ухоженными и приятными для посетителей. Если мужчина хочет взять девушку с собой на ужин или для чего еще, многие берут с собой на ужин даже двоих, в основном, чтобы произвести впечатление на друзей, он выкупает девушку, платит клубу определенное вознаграждение, размер которого зависит от того, сколько времени осталось до закрытия клуба. Не знаю, сколько с этого вознаграждения получает сама девушка, думаю, 30%, а все, что она зарабатывает вне клуба, ее, если до ухода за нее не сторгуется мама-сан, тогда деньги идут заведению».
«Всегда вознаграждение?»
«Это уже зависит от репутации, Линк. В этом месте, одном из лучших, выкупить девушку тебе обойдется примерно в 80 гонконгских долларов в час. Это около 16 американских».
«Не так уж много», — отстраненно произнес он.
«Для миллионера немного, дорогой мой, но не для тысяч людей здесь. На 80 гонконгских долларов семья живет целую неделю».
Бартлетт наблюдал за Орландой, размышляя о ней, желая. Он был рад, что ее выкупать не надо. «Черт, это было бы ужасно». «Или нет?» — спрашивал он себя. «Платишь несколько баксов, потом в койку и двигай дальше. Этого ли мне надо?»
«Что?»
— спросила она.
«Да вот, размышляю, какая паршивая у этих девиц жизнь».
«О, какая же она паршивая!»
«Совсем не паршивая», — Орландо возразила с такой безмерной наивностью, что он был потрясен.
«Это, наверное, лучшее время в их жизни. Они красиво одеты, им говорят комплименты, за ними бегают. На какую еще работу может рассчитывать девушка, если у нее нет никакого особого образования? Секретарша, если повезет, или фабричный работник? 12-14 часов в день за 10 гонконгских долларов. Надо бы тебе, Линк, посетить одну из здешних фабрик и посмотреть, в каких условиях они работают. Я тебя свожу. Пожалуйста, а? Ты должен посмотреть, как люди работают, и тогда ты поймешь, какие мы здесь. Я с удовольствием тебе все покажу. Раз уж ты остаешься, тебе нужно все знать, Линк, все испытать. О, нет, они считают, что им повезло. По крайней мере, они, пусть и недолго, поживут хорошо, поедят и посмеются вдоволь».
«И не плачут».
«Всегда плачут, но плакать — это обычное занятие девушки».
«Но не для тебя». Она вздохнула и положила ладонь ему на руку.
«Я свое получила, но с тобой я забываю все свои прежние слезы».
Внезапный взрыв смеха заставил их поднять голову. Четверо японских бизнесменов сидели, сутулившись с шестью девицами. Стол был заставлен напитками, а им несли еще.
«Я так счастлива, что мне не нужно... не нужно прислуживать японцам», — просто сказала она. «Я благословляю судьбу за это, но они больше всех тратят денег, Линк, гораздо больше, чем любые другие туристы. Они тратят даже больше, чем шанхайцы, поэтому перед ними стелются, хотя ненавидят их, и они это знают. Им, похоже, наплевать на то, что за деньги не купишь ничего, кроме притворства, сколько ни потрать. Наверное, они это знают, они умные, очень умные. У них, конечно, совершенно другое отношение к постельным утехам и к ночным бабочкам, не такое, как у других», — донесся еще один взрыв хохота. «Китайцы называют их Лан Сингофэй. На мандарине это дословно значит «сердце волка, легкие собаки», то есть «бессовестные».
«Бессмыслица какая-то», — нахмурился он.
«Но нет, смысл в этом есть». «Видишь ли, китайцы могут приготовить и съесть любую часть рыбы, птицы или животного, все, кроме сердца волка и легких собаки. Это единственные две вещи, которым не придать приятного вкуса. От них всегда идет вонь. Что с ними не делай?» Она оглянулась на тот столик. «Для китайцев Лан Сингофэй — это японцы, а также деньги». «У денег тоже нет совести».
Она улыбнулась странной улыбкой и отпила ликера.
«Теперь многие мама-саны, владельцы заведений, дают девушкам аванс, чтобы помочь выучить японский. Ведь чтобы развлекать, нужно общаться, верно?»
Мимо пропорхнула еще одна стайка девушек, и Орландо заметила, как они посмотрели на Бартлета, что-то соображая, потом на нее и отвернулись. Орландо понимала, они презирают ее за то, что она евразийка и пришла с Гуйлао. Девушки присели еще за один столик. Посетителей в клубе стало прибавляться.
«Которого тебе хочется?» — спросила она.
«Что?» Он сказал это с таким изумлением, что она даже засмеялась.
«О, да ладно, Линк Бартлетт, я видела, как у тебя глаза разбежались. Раз...»
«Прекрати, Орландо!» Ему было неудобно, и в голосе неожиданно появилась жесткость. «В таком месте невозможно ни на что не обращать внимания».
«Конечно. Поэтому я и предложила пойти сюда», — тут же промолвила она, стараясь, чтобы улыбка не сходила с лица. Реагировала она на все очень быстро, и ее рука снова нежно коснулась его колена. «Я выбрала это место, чтобы ты мог насмотреться вдоволь». Она щелкнула пальцами.
Мгновенно появился метрдотель, который вежливо встал на колени возле их низкого столика.
«Дайте вашу карту», — повелительно сказала она по-шанхайски, а сама чуть не падала в обморок от искусно скрываемого страха.
«Мужчина мужчина тут же протянул нечто вроде театральной программки. «Оставьте свой фонарик. Я позову, когда вы понадобитесь». Метрдотель отошел. Она, как конспиратор, придвинулась ближе. Их ноги теперь соприкасались. Одной рукой Линк обнял ее. Она направила луч фонарика на программку. В ней были снимки 20-30 девушек. Под каждой фотографией шли ряды иероглифов. «Сегодня здесь будут не все из этих девушек, но если тебе кто-то из них понравится, мы вызовем ее сюда». Он смотрел на нее, широко раскрыв глаза. «Ты что, серьезно?» «Абсолютно серьезно, Линк. Тебе не стоит волноваться. Если после встречи и разговора с ней она тебе понравится, я обо всем договорюсь».
«Я не хочу никого из них. Я хочу тебя».
«Да, да, я знаю, мой дорогой. Но сегодня уж, пожалуйста, потерпи меня. Поиграй в небольшую игру. Разреши мне сотворить твой вечер».
«Господи, ты просто что-то.
А ты самый чудесный мужчина из всех, кого я знаю. И я хочу, чтобы твой вечер прошел отлично. Я не могу сейчас отдать тебе себя, хотя и желаю этого всем сердцем. Поэтому мы найдем временную замену, что скажешь?»
Бартлетт по-прежнему смотрел на нее. Он допил рюмку, даже не почувствовав вкуса. Из ниоткуда появилась еще одна. Он опорожнил наполовину и эту. Орландо понимала, что рискует. Но ей казалось, что в любом случае она сумеет привлечь его к себе еще больше. Если он согласится, то будет признателен ей за восхитительный вечер. Вечер, какого никогда в жизни не предложила бы ему ни Кейси, ни любая другая женщина Гуйлао. Если откажется, то все равно будет признателен за великодушие.
Линк, это Азия. Секс здесь — это не англосаксонский сложный и непонятный ритуал, который оставляет чувство вины. Это удовольствие, которого стремятся отведать, как вкусной еды или отличного вина. Что для мужчины, для настоящего мужчины, ночь с одной из этих дам для удовольствий? Миг наслаждения, приятное воспоминание и больше ничего. Какое это имеет отношение к любви, к настоящей любви? Никакого. Я же не на одну ночь, и меня нельзя нанять. Я ощутила твой ян. Нет, пожалуйста, Линк, тут же добавила она, увидев, как он взвился. Нам нельзя лгать друг другу о том, что связано с ян и инь, или что-то придумывать. Это разрушит нас. Я ощутила тебя и исполнилась радости. А ты почувствовал меня? Ты сильный, и ты мужчина, ян, а я женщина, инь. И когда тихо играет музыка, и, о, Линк, она обвела его руку своей и умоляюще посмотрела на него снизу вверх. Я прошу тебя, не надо связывать себя этой англоамериканской чепухой. Это Азия, я хочу быть для тебя всем, чем может быть. «Быть женщина...»
«Господи, неужели ты на самом деле так думаешь?»
«Конечно. Клянусь, Мадонна, я хотела бы быть всем, что ты можешь пожелать в женщине. Всем. И я клянусь также, что, когда стану старой и нежеланной для тебя, позабочусь, чтобы эта часть твоей жизни оставалась радостной, открытой, свободной. Все, о чем я прошу, это быть тай-тай, быть частью твоей жизни».
Орландо коснулась его легким поцелуем и тут заметила, как он вдруг переменился. Она увидела благоговение и беззащитность и поняла, что победила. Ее захлестнуло ликование. «О, Квиллан, ты гений!» — хотелось закричать ей. «Я никогда не верила, действительно не верила, что твое предложение как раз то, что надо. Никогда не верила, что ты так мудро. Спасибо, спасибо тебе!» Но на лице у нее ничего этого не отразилось, и она терпеливо ждала, не двигаясь.
«Что значит «Тай-тай?» — хрипло спросил он. «Тай-тай» — значит «верховный из верховных», «жена». По древнему китайскому обычаю в доме главной была жена, вся власть принадлежала ей. «Это значит быть частью твоей жизни», — тихо проговорила она, а внутри все кричало: «Будь осторожна». Она снова ждала. Бартлетт нагнулся, и она почувствовала его губы на своих губах. Но поцелуй был уже другой, и она поняла, что с этого момента их отношения перешли в другую плоскость. Ее волнение росло, она нарушила очарование. «Но», — произнесла она, как шаловливый ребенок, «но, мистер Линк Бартлетт, которую вы выбираете?»
«Тебя».
«А я выбираю тебя, но пока нам нужно решить, на которую из них ты хочешь посмотреть. Если эти тебе не по вкусу, мы пойдем в другой клуб». Она нарочно говорила это самым прозаическим тоном. «Как насчет вот этой?» Девушка была миловидная, та самая, на которую он загляделся. Орландо уже решила, что это будет не она, и выбрала другую, которую предпочла бы сама. «Но бедный мальчик имеет право высказать свое мнение», — удовлетворенно думала она, очень уверенная в себе. «О, я буду тебе такой прекрасной женой!» В ее резюме говорится, что ее зовут Лили Ди. «У всех девушек есть профессиональные имена, и они выбирают их сами. Ей 20 лет, она из Шанхая, говорит на шанхайском и кантонском. Увлечение — танцы, прогулки в лодке и...» Орландо всмотрелась в мелкие иероглифы, и ему открылся нежный изгиб ее шеи. «И пешком. Как тебе?» Он перевел взгляд на фотографию.
«Послушай, Орландо, я уже много лет не был со шлюхой, с армейских времен. Я никогда ими не увлекался».
«Я прекрасно понимаю, и ты прав», — терпеливо сказала она. «Но это не шлюхи. Не шлюхи в американском понимании. В них или в том, что я предлагаю, нет ничего вульгарного или тайного. Это дамы для удовольствия, которые могут предложить тебе свою молодость, большую ценность, в обмен на талику твоих денег, у которых почти никакой ценности нет. Это честный обмен, при котором отдают и получают без ущерба для репутации той и другой стороны. Например, ты должен знать заранее, сколько ей причитается, и тебе не следует передавать деньги прямо в руки, их надо положить ей в сумочку. Это важно, а для меня очень важно, чтобы твой первый опыт прошел без сучка и без задоринки. Я тоже должна защищать твою репутацию, и брось, Орландо. Но я серьезно, Линк. Этот выбор, этот мой подарок тебе не имеет к нам с тобой никакого отношения, никакого. Что будет с нами, Джосс? Для меня важно лишь, чтобы ты наслаждался жизнью, чтобы ты узнал Азию такой, какова она на самом деле, а не какой ее представляют себе американцы. Пожалуйста». Бартлетт уже запутался. Все выверенные знаки и ориентиры разлетелись вдребезги и оказались бесполезными рядом с этой женщиной, которая очаровывала и изумляла. Он был опьянен ее теплом и нежностью и доверился ей всем существом. Но тут он вдруг вспомнил, и внутренний голос вскричал: «Будь осторожен!» Эйфории как не бывало. Он вспомнил, кому говорил, как обожает итальянскую кухню. Горнту. Горнту пару дней назад, когда рассказывал о еде, которая ему понравилась больше всего. Итальянская кухня и пиво. Горнт, господи, неужели эти двое в сговоре? «Не может быть, просто не может быть! Может, я и ей говорил об этом ужине?» «Говорил или нет?» Он перебирал в памяти их разговоры, но не мог вспомнить. Он был ошеломлен, а глаза по-прежнему видели, что она ждет, улыбается, ему любит. «Горнт и Орландо?» «Не могу поверить, чтобы они были в сговоре. Это просто невозможно. Тем не менее, будь осторожен. Ты почти что ничего не знаешь о ней, так что ради бога поберегись. Ты уже попался в паутину, ее паутину. А может, ты Горнтова?» «Паутина. Испытай ее», — рявкнуло в нем дьявольское начало. «Испытай. Если то, что она говорит, правда, тогда она просто неземное создание, какие встречаются реже пришельцев из космоса, и тебе придется решать насчет нее твоей. Она станет только на ее условиях. Испытай ее, пока есть такая возможность. Ты ничего не теряешь».
«Что?»
— спросил она, почувствовав перемену. «Я как раз размышлял над тем, что ты сказала, Орландо. Так что, выбирать прямо сейчас?»